Здравствуйте, я Виктор Шендерович, это программа «Бесплатный сыр», программа о России и тех, кого она себе выбирает. Рассаживайтесь поудобнее, запасайтесь слюной, начинаем дегустацию. Из событий минувшей недели отметим укрепление партийных рядов и самой партии. Вопрос, какой партии выдает вас человека, приотставшего от жизни? Не при Борисе Николаевиче живем. Партия у нас, граждане, одна, правящая. Кто не спрятался, то есть не присоединился, его проблемы. Короче, в минувшую среду в Москве провела заседание своего высшего совета «Единая Россия». Что этот совет высший, видно было по транспорту. Не на троллейбусах приехали думать о России. Согласно традициям, старым, но незабвенным, итоги мероприятия были известны заранее. Все и прошло точно по повестке, никаких сюрпризов. Председателем высшего совета «Единой России» избрали, как и было объявлено заранее, главу МВД Бориса Грызлова. Избрали, сами понимаете, единогласно. Избранник впрягся во внеочередной хомут с готовностью. «Есть 24 часа в сутки», — сказал он, — «и они еще не использованы до конца. Хочется попросить врачей, чтобы они все-таки не отходили далеко от главы МВД. А то ведь он, Цурюпа эдакий, отдаст концы в кабинете Путина, и хана партстроительству. Вообще-то по закону чиновники такого ранга не имеют права так рисковать собой. Закон прямо запрещает им, находясь на министерском посту, состоять в какой-либо партии. Пока запрещает». Но глава фракции ОВР Вячеслав Володин уже оповестил мир о грядущих поправках в этот закон и заранее сообщил, что 2/3 голосов для их принятия набрать удастся. Ну, кто бы сомневался. Тут ведь дело государственное.
Сегодня мы можем говорить о том, что этап становления закончен, и мы выходим на рубежи выборной кампании, разворачиваем наши партийные ряды.
Живо представляю себе этот предвыборный разворот партийных рядов под командованием Грызлова. 500 000 сотрудников МВД, ОМОНы, СОБРы, Беркуты всевозможные. Я бы на месте других партий вообще подумал, стоит ли с такой политической силой соперничать. По-моему, дешевле присоединиться.
Я думаю, что все жители нашей страны, все те, кому интересна судьба нашей страны, судьба политической ситуации, должны присмотреться к нашей партии и вступать в ее ряды.
Присмотритесь к этой партии, граждане, и как можно скорее, потому что она уже начала присматриваться к вам. Уже ультиматумы ставят нехитрыми устами своего нового лидера. Должны вступать. Они уже определили к рычагам своих, сейчас разделят оставшихся на попутчиков и классово чуждых, потом беспартийных по службе двигать перестанут, потом, ну что я вам рассказываю, вы ж помните. Вы все, конечно, помните. В едином строю, партия наш рулевой, далее везде. В общем, жизнь налаживается помаленьку и требует внесения корректив в индивидуальное расписание. Поэт-правдоруб Игорь Артеньев просит власть не забыть о его скромном существовании.
Партийного мне не хватает билета. Примкнуть бы к каким-нибудь стройным рядам, я всю свою звонкую силу поэта за этот билет с потрохами отдам. И что характерно, кого ни спроси я, куда бы вступить мне на старости лет, в единую дуть отвечают Россию. Сегодня конторы солиднее нет. Я был октябренком, потом пионером, потом комсомольцем, и этим горжусь. Теперь бы мне в партию тем же манером. Глядишь, на подхвате еще пригожусь.
Мой друг-правдоруб, как видите, только намыливается. Сразу видно, дилетант. А есть такие, которые давно сориентировались и уже бегут петушком за дрожками. Иногда вполне удачные забеги получаются. Гражданин Солодовников из Иваново написал, например, гимн «Единой России». Получается, поэт и гражданин, хотя вообще-то он композитор. Но под такое дело муза пробила Солодовникова и на стихи. Оптом дешевле. Стихи, по счастью, сохранились, я их имею, вот они. Да, ну всего текста читать не буду, я ж не зверь. Ну, в общем, там полный комплект. Святая Троица, Россия, Родина, народ. Пока что российскому народу ближе Троицы, да и памятней, особая тройка НКВД да треугольник, партийно-административно-профсоюзный. Но, как выяснилось в новейшее время, одно другому не мешает. Впрочем, об этом позже. А пока дела думские. В минувший вторник Нижняя палата приняла в первом чтении закон о противодействии коррупции. 8 лет назад депутаты начали работу над этим законом. В самые дальние ящики его запихивали, тянули кота за хвост, как могли, но не убереглись. Один только принципиальный нашелся, проголосовал против. А к остальным, видать, за годы, проведенные у Кормила, либо совсем ничего не прилипло, либо прилипло столько, что никаким законом уже не отскребешь. А в общем, особо вздрагивать по ночам оснований у депутатов действительно нет. В России 2 миллиона чиновников. И если что, садиться надо всей страной. Да и не в Швейцарии живем, слава тебе Господи. Карлы Дель Понте тут не приживаются. А русская Фемида сама же первая этот закон заныкает и в мелкий кулачок их затрет. Потому что если начать его применять, то я не уверен, что внутри Садового кольца кто-нибудь вообще на рабочем месте усидит. А долгий ящик, освободившийся после изъятия из него закона о противодействии коррупции, долго не пустовал. В него на минувшей неделе положили законопроект о реформе жилищно-коммунального хозяйства. Как дал понять один из думских участников процесса, замылили по-тихому. Есть такая специальная папочка.
В этой папочке про законы написано одно из двух. Или перенести на какую-то дату в будущем, да? Либо вообще перенести. Вот законопроекты 2 по ЖКХ, они были в папочке под названием «Перенести вообще».
Из слов депутата Надеждина не следует, однако, делать вывод, что вопрос реформы ЖКХ рассосался окончательно. Могу вас уверить, что много нам открытий чудных готовит депутатский век. Подробнее об этом расскажет в своем репортаже корреспондент агентства «На голубом глазу» Иван Пичоглин.
Как известно, реформы требуют непопулярных мер, а выборы, наоборот, требуют мер популярных. Поэтому нет ничего удивительного в том, что реформы никогда не происходят перед выборами.
Впрочем, это не значит, что над ними никто не работает. Как стало известно нашему агентству, в кулуарах Госдумы уже копятся пакеты законопроектов, принятие которых ожидается сразу после выборов, чтобы заранее не травмировать избирателя. С планами Госдумы на 2004 год нас познакомил глава Думского комитета по внесению Владимир Прокатилов.
В первую очередь мы займемся недавно отложенной реформой ЖКХ, где уровень оплаты коммунальных услуг планировалось довести до 100%, причем еще в первом чтении. В третьем чтении уровень оплаты будет доведен до 300%, хотя и это не позволит нашему жилищному комплексу выйти на самоокупаемость.
Готовы к первому чтению и некоторые поправки к уже существующим законам. Подоходный налог в 13%, как несчастливый, будет заменен на более счастливый – 66%. Срок альтернативной службы будет уменьшен до 3 лет, но проходить ее нужно будет в войсковых частях в качестве солдата первого года службы. ГАИ ГИБДД планируется окончательно переименовать в ЕПРСТ. И, наконец, самый важный для депутатов законопроект. Он предполагает увеличить депутатскую неприкосновенность до пожизненной и распространить ее на родственников, друзей и знакомых депутатов, а также на родственников друзей и домашних животных. Все это, как полагают в кулуарах на охотном ряду, будет проголосовано сразу после думских выборов 2003 года.
По мнению думских экспертов, непопулярные законы продержатся в проголосованном виде примерно 3,5 года. В предвыборную кампанию 2007 года к ним будут временно приняты смягчающие поправки. Иван Пичоглин, агентство «На голубом глазу», специально для программы «Бесплатный сыр».
Но вернемся в реальность. Тут у нас опять некоторая Чечня образовалась, причем с цифрами. Например, на минувшей неделе из источника в дирекции по восстановительным работам выяснилось, что эта самая Чечня восстановлена на 83% от плана. Не на 82%, а именно на 83%, понимаете? Цифра вещь точная, но только в младших классах средней школы. А кто прошел школу советской экономики, тот знает, какие чудеса можно с ней делать в полном согласии с арифметикой. Ну, например, 83% восстановления Чечни могут означать, что 17% республики разрушено окончательно. Или что 83% средств, выделенных на восстановление Чечни, уже истрачены. Я думаю, речь идет именно об этом. А что касается хозяйства самой республики, то более близкие к реальности цифры можно получить самостоятельно, с карандашком в руке, в рамках задачки для 3 класса. Итак, дано. Заявление Ильясова о том, что в Ичкерии похищается в день до 500 тонн нефти. При этом МВД сообщает, что в минувший вторник в результате серии спецопераций по борьбе с незаконным нефтебизнесом удалось изъять у похитителей 25 тонн нефти. Спрашивается. Сколько процентов от сворованного в тот день вернулось в бюджет республики? Правильный ответ – 5%. Следующий вопрос. Сколько из оставшихся 95% похищенного преступники потратили на поддержание крыши на федеральном и республиканском уровне? Правильный ответ – не знаю. И вам не советую. И еще немного арифметики. На недавней встрече с президентом России один из муфтиев рассказал о бесследной пропаже в Чечне только в последнюю перед встречей неделю 44 человек. Спрашивается, что изменилось после того, как об этом факте узнал главнокомандующий? Правильно, ничего. На минувшей неделе о массовых похищениях мирных граждан, совершаемых военными с использованием бронетехники глубокой ночью, Путину написала уже группа чеченцев, глав районных администраций. Причем обратились они к президенту не как к главнокомандующему, а как гаранту соблюдения конституционных прав всех граждан. Выдают. Вместо гаранта чеченцам ответил зам командующего объединенной группировкой войск Борис Подопригора. Он успокоил чеченцев доступным языком, сообщив им, что при действиях федералов учитывается вся гамма обстоятельств, вызвавших необходимость применения силы для мира и спокойствия в Чеченской республике. Короче, если в том чеченском селении кто живой остался, я бы на его месте, пока не стемнело, рвал когти. А тут еще генерал Казанцев обнадежил. 2003 год, сказал он, станет начальной фазой завершающего этапа контртеррористической операции. Начальной фазой. Understand? А с 95 года, выходит, это мы только разминались. Подробнее о ходе генеральского планирования расскажет в своем репортаже корреспондент агентства «На голубом глазу» Клара Кораллова.
Смешно слышать наивные речи тех, кто утверждает, что российская власть не может решить чеченскую проблему. Сегодня нам достоверно известно, с Чечней все решено на долгие годы вперед.
Об этом мы узнали из источника, обладающего доступом к стратегическим планам российского генштаба по ситуации в Чечне. По понятным причинам мы не раскрываем имя этого человека и место его работы.
Сегодня, впервые за годы чеченской войны, мы имеем четкий план действий. И я, как эксперт, утверждаю, что план этот позволяет справиться с конфликтом на Северном Кавказе в кратчайшие сроки. Во всяком случае, на ближайшие 40 лет ход контртеррористической операции находится под полным федеральным контролем.
Из плана, который нам удалось получить, явствует, что продолжающий этап заключительной фазы операции в Чечне будет отмечен последовательным сокращением количества боевиков. По утвержденным Генштабом данным, к 2015 году их число сократится до 10 тысяч против нынешних 2300. Начиная с 2016 года, планируется перейти к фильтрационному этапу мирной фазы войсковой операции. В это время в ходе адресного применения авиации и артиллерии военные планируют увеличить население Чечни до 5 миллионов человек. Этап будет завершен к началу всероссийской переписи 2022 года. Далее Генштабом запланирован промежуточный этап временной деморализации. Он предполагает подписание мирного договора между президентами Путиным и Масхадовым. Предательство национальных интересов России запланировано на период не позднее 2035 года, после чего наступит зачищающая фаза ликвидационного этапа восстановления Чечни. В ходе этого этапа армейские специалисты по офшорам планируют выйти на проектную мощность до 10 миллиардов долларов в год по состоянию на 2040 год.
Как мы видим, ход урегулирования чеченского конфликта на ближайшие 40 лет уже определен. Но работа продолжается. Как нам стало известно, в настоящий момент в Генштабе идет планирование предвыборной контртеррористической операции 2044 года. Клара Кораллова, агентство «На голубом глазу», специально для программы «Бесплатный сыр».
Это программа «Бесплатный сыр». Программа о России и тех, кого она себе выбирает. В минувший вторник в Москве завершила работу общественная комиссия Союза правых сил. Эксперты, проводившие расследование событий на Дубровке, пришли к выводу о том, что действия должностных лиц в те дни подпадают как минимум под две тяжелые статьи Уголовного кодекса. Некий эксперт, анализируя действия власти, даже отметил вторичность задачи спасения людей. Почему он некий, этот эксперт? Потому что пожелал остаться неизвестным, как и большинство экспертов той комиссии. С чем это вдруг такая осторожность? Откуда этот массовый исход экспертов на нелегальное положение в таком демократическом государстве с таким цивилизованным президентом? Нет ли у вас этому объяснений, господа? Ну да ладно. Передавать в прокуратуру результаты анонимного расследования правые посчитали некорректным. и все закончилось пшиком. А именно, Немцов передал материалы расследования Путину. Когда очень горячее суешь в очень холодное, как раз пшик и получается. Напоследок председатель общественной комиссии Эдуард Воробьев, мечтатель думский, предположил, что публикация документов должна автоматически заинтересовать прокуратуру. Ага, сейчас. Устинов все бросит и пойдет сажать Патрушева с Грызловым.
Так, вот. О, Николаш, здорово.
Что здесь происходит?
Да ничего, нормалек. Все в порядке.
Новости из Европы. Там в ближайшее время не будет Лукашенко. В минувший вторник 14 стран-членов ЕС договорились визу Баське не давать. Живьем на Александра Григорьевича согласилась только Португалия. Из ностальгии должно быть. Они там уже 30 лет хунты в глаза не видели. А в общем, батька в Лиссабоне – это в каком-то смысле даже неплохо. Для Белоруссии. А вот остальная Европа отдыхает от этого счастья категорически. Что значит сильная личность? Они его толком и не видели, а уже достал.
Туристическое агентство «Евросоюз» приглашает в увлекательный тур по странам Европы. Средневековая Прага, заснеженные склоны швейцарских Альп, вечный город Рим, экзотическая Испания и, конечно, незабываемый Париж. Все это ждет вас. Звоните нам прямо сейчас.
А тебе лыжи. Я телефон не скажу.
Теперь что насчет духовности. Она растет у нас такими темпами, что с непривычки даже немного страшновато. А скоро ее духовности будет вообще по самое не могу. Попомните мое слово. Некоторые особо продвинутые отцы Русской Православной Церкви на минувшей неделе призвали прекратить государственное финансирование атеизма и материализма. У нас в школах и институтах по старинке еще про Дарвина рассказывают, прости Господи. Это дело пора кончать. Да уже и кончают помаленьку. По сообщению издания «Газета», Министерство образования одобрило введение школьной программы «Православная культура» с 1 по 11 классы, чтобы мало не показалось. Контрольный вопрос в голову. Перечислить основные типы православной молитвы, темы рефератов о географии русских святых, псалтырь. Хватит детям-то дурака валять, пускай уроды псалтырь учат. Вы, может, хотите что-то вякнуть насчет того, что у нас многоконфессиональная страна. Про отделение церкви от государства, да? Ну, вякайте. А программа уже разослана в регионы и, разумеется, одобрена свыше. Бога я тут имею в виду в последнюю очередь.
Православная культура лежит в основе развития нашей страны, в основе нашей духовности, справедливости, коллективизма.
Что лежит в основе зюгановской духовности, я не скажу, боюсь не ошибиться. Но по моим наблюдениям, сам Геннадий Андреевич скорее подтверждает дарвиновскую теорию происхождения человека, нежели богословскую. Ну да ладно. Итак, программа православного обучения принята Министерством образования. 544 учебных часа, между прочим. А где их взять? Приходится сокращать лишнее. А где найти лишнее? Фигня вопрос. В курсе русской литературы. Оттуда уже изъяты «Война и мир», и «Преступление и наказание». Вместо Родиона Романовича «Псалтырь и о географии русских святых». Старухе-процентщице повезло. Топором по голове и все. А тут мучайся 11 лет. А уж население пойдет. Образованное.
Как-то раз мы сидели и выпивали с Петровичем. Спорили о том, о сём, о подрастающем поколении, об образовании, о культуре в обществе. В общем, хорошо посидели. А потом пошел я Петровича провожать. Идем мы с ним. Вдруг навстречу нам две звезды. Ну, я просто обалдел. А Петрович спокойно так. Мозговед, а кто это там рядом с Чебурашкой? Знакомое лицо.
Когда мы вместе с Петровичем забьем на Пушкина и полностью переключимся на духовность, то помимо церковных праздников будем праздновать несколько самых дорогих сердцу из нашего светского прошлого. В числе уцелевших, я надеюсь, будет тот, что Россия отмечала на минувшей неделе. День работника налоговых органов. Мы о них, о работниках этих, к стыду своему вспоминаем очень редко. Но это не главное. Главное, чтобы они не вспоминали о нас вообще. Рекламная пауза.
Министерство по налогам и сборам Российской Федерации объявляет о начале беспрецедентной акции. Собери 5 крышечек от банок, в которых ты хранишь деньги, и пришли их до 30 апреля в свою налоговую инспекцию. И ты получишь эксклюзивный подарок – твою собственную налоговую декларацию. Тех, кто не успеет прислать крышечки до 30 апреля, ждет суперприз – автомобиль. Пошли крышечки, и мы будем спать спокойно.
И последнее. На минувшей неделе тренировочный центр Министерства обороны под Москвой посетили американские военные. Они знакомились с работой своих российских коллег и себе на голову с их досугом.
Американцы слабаки не только в учении, но и в практике. После первой рюмки все. Я их здесь вот так вот на руку всех положил, часы выиграл и сказал, что против русских они никогда не выиграют. Я им сказал, в вашем лице я положил весь американский терроризм.
Знаете, заокеанской военщины я не боюсь. Она чай проспалась и улетела во свояси. А вот полковник российской армии, своими руками по пьяной лавочке, победивший американский империализм, он ведь продолжает лежать на страже нашей безопасности. Счастья вам!
Был у нас америкашка, он свалился со стакашка.
А увидел эти лица, попросил похмелиться.
Дни единства наступили, партия берет штурвал.
Я уж думал, мы проплыли этот Беломор-канал.
Нам Казанцев выдал фразу про начавшуюся фазу.
Отразился в этой фразе генеральский сдвиг по фазе.
На лагерякам привет всей организации.
Мы расход на их банкет пишем в декларации.
Отлучен от школьников Родион Раскольников.
Православному уму Достоевский ни к чему.
Батька захотел в Европу, а его посла не пустили.
Это мы не срифмовали, потому что мы интеллигентные люди.